Чем вызвана необходимость создания контрпропагандистской группы? Как она работает?
Я сотрудник исследовательского центра «Европейские ценности», который занимается проблемами европейской внешней политики и безопасности. На базе этого центра, существующего с 2005 года, и создана группа. Необходимость в ней возникла по мере того, как в последние два года мы стали сталкиваться со все более агрессивным поведением России не только в политике, но и в информационной сфере. Можно говорить о целенаправленной кампании дезинформации, которая направлена против стран Евросоюза и НАТО. Об этом сообщали в своих отчетах спецслужбы, в том числе и чешские. Наше НКО решило заняться регулярным мониторингом этой кампании, в той ее части, которая касается Чешской Республики. Мы стремимся обращать внимание властей и общественности на проявление этой кампании и, по возможности, давать рекомендации относительно того, как бороться с такого рода явлениями. Counter-Propaganda Task Force – это экспертная команда, к сотрудничеству с которой мы приглашаем специалистов в области СМИ и информационных технологий.
А каковы основные приемы той кампании дезинформации, о которой вы говорите, и каким образом вы стараетесь привлечь внимание публики к происходящему?
Поскольку наши возможности довольно ограничены, мы не в состоянии отследить все. Но две вещи делаем. Во-первых, следим за прокремлевскими интернет-ресурсами, которые презентуют себя в качестве источников альтернативной информации. В действительности легко заметить, как они поставляют на информационный рынок разного рода конспирологические теории и истории, соответствующие актуальной политической линии Кремля. О приходе к власти фашистов на Украине, о закате и грядущем распаде Гейропы – это известные темы. Мы не просто занимаемся мониторингом, но и тесно сотрудничаем с группой стратегических коммуникаций, которая создана в рамках внешнеполитического ведомства Евросоюза. Эта группа еженедельно выпускает обзоры, так называемые Disinformation Review, касающиеся ситуации во всех странах ЕС. Во-вторых, мы вместе с коллегами из Словакии, Институт ЦЕПИ и Венгрии, Political Capital Institute, проводим исследования, касающиеся дезинформации, информации, пропаганды и контрпропаганды в Центральной Европе. Вот один пример. Прошлой осенью мы выпустили работу, посвященную самым распространенным мифам российской пропаганды об украинском кризисе.
По вашим наблюдениям, прокремлевских изданий и сайтов в Центральной Европе становится больше? Можно ли судить по их деятельности о том, что их финансирование увеличивается?
Мы не спецслужба, так что информации о том, у кого сколько денег, у нас нет. Но мы можем наблюдать за активизацией таких изданий по разным актуальным поводам, когда очень хорошо видно, какое задание ими получено, и как они начинают скоординированно разрабатывать ту или иную тему. Да, мы наблюдаем рост их активности, но особенно характерны те тематические виражи, которые они закладывают. Скажем, до относительно недавнего времени в их информационном, или точнее дезинформационном, потоке доминировала Украина. Как только стало ясно, что проект «Новороссия» Кремлю не удался, немедленно на первый план вышла сначала Сирия, а потом миграционный кризис в упадочной Европе.
Можете описать какие-то конкретные подходы к европейским темам?
Да, конечно. Можно начать с Russia Today или Спутника, у которого есть версии на множестве языков, в том числе и на чешском. Там есть характерный, очень частый прием. Берется некое действительно имевшее место происшествие, чаще всего криминальный инцидент, после чего его начинают обсасывать со всех сторон с помощью комментаторов, порой фигур с весьма сомнительной репутацией или уровнем некомпетентности. Вывод, к которому они приходят, всегда стандартный. Европа на краю гибели и развала. Из Европы пора бежать. И, может быть, разумным выбором для тех, кто бежать решится, была бы Россия с ее замечательным режимом. О самой России при этом говорится как можно меньше, чтобы не привлекать внимание к ее текущим экономическим и социальным проблемам. Другой прием – представление европейской политической жизни таким образом, чтобы складывалось впечатление, будто у Москвы в Европе очень много весьма значительных друзей и союзников, вроде президента Чехии Милоша Земана.
Вы описываете ситуации, в которых зерно правды все-таки имелось, как, скажем, в случае с известными новогодними событиями в Кёльне. Но все чаще доводится сталкиваться с абсолютными фейками, то есть откровенно ложными, выдуманными новостями, в кавычках. Так, после известной и довольно мутной истории с якобы изнасилованием в Берлине 13-летней русской девочки, появилась информация об акции возмездия выходцев из России, которые вроде бы разгромили центр по размещению беженцев под Карлсруэ. Позднее оказалось, что ничего подобного в действительности не было, но новость разошлась по маргинальным европейским и многим российским изданиям. В чешской среде с такого рода фейками тоже приходится сталкиваться?
Да, их уже был целый ряд. Прием именно такой, как вы описали. Что-то случится, а потом к этому чему-то привязывают откровенную ложь, отвечающую интересам заказчика. Скажем, сейчас у нас возник скандал с обнародованием корреспонденции премьер-министра Богуслава Соботки, чья электронная почта подверглась хакерской атаке. А сообщения об этом на прокремлевских сайтах сопровождаются намеками на то, что чешская миграционная политика якобы полностью подчинена немецкой, хотя в обнародованных хакерами материалах нет и намека на это. Более того, в реальности все наоборот. У Праги и Берлина по этому вопросу большие расхождения. Но у аудитории уже создано впечатление. Ага, Германия нами правит. Публике внушается, вами правят марионетки. Так прокремлевские проекты используют конкретный национальный контекст.
Сколько, по вашим оценкам, в Чехии действует такого рода проектов?
Несколько десятков, но тех основных, где сконцентрирован поток альтернативной информации, где-то около 10.
И какова их аудитория?
Мы сейчас с помощью IT-экспертов собираем об этом более точные данные, но по грубым прикидкам это несколько сот тысяч человек в месяц. Это большое число, так что нельзя говорить, что на такие сайты заглядывают только маргиналы. Их информация зачастую упакована столь искусно, что многие люди, которых не назовешь политическими экстремистами, воспринимают ее как заслуживающую доверия. Это главная проблема.
А как обстоят дела в этом плане в соседней Словакии?
Тут у меня меньше информации, но могу сказать, что там мишенью пропагандистов Кремля является в большей степени НАТО, в то время как у нас Евросоюз. Это связано с настроениями общества. Среди чехов много евроскептиков, среди словаков наоборот. В то же время в Словакии есть более развитая сеть пророссийских общественных организаций. Тут можно вспомнить военизированные формирования словацких новобранцев, о которых много говорили недавно. Это уже не виртуальная реальность, а вполне реальная угроза безопасности, укладывающаяся в контекст российских планов гибридной войны. Собственно, на востоке Украины с чего-то подобного все и начиналось. К тому же словацкое общество в целом более консервативно. Там более действенны, например, панславистские идеологические установки, на которые опирается кремлевская пропаганда, и которые в Чехии действуют куда слабее.
У вас есть возможность информировать о результатах ваших исследований власти вашей страны?
Да, у нас есть контакты с представителями государственных органов, занимающихся проблемами безопасности. Наши еженедельные бюллетени эти люди читают, и, насколько я знаю, считают их хорошим подспорьем в своей работе. Это примерно 15 человек из парламента, правительства, спецслужб.
Каково ваше общее впечатление? Страны Центральной Европы способны на данный момент успешно отражать пропагандистский напор Кремля?
Участники нынешней кампании дезинформации паразитируют на одном из главных достижений либеральной демократии – свободе слова. Наши страны не могут просто заткнуть кому-то рот, запретить что-то публиковать, если речь не идет о прямой и непосредственной угрозе безопасности. Так что важно не только информировать государственных представителей о том, что происходит в этой области, но и сделать так, чтобы СМИ, принадлежащие к так называемому мейнстриму, научились лучше работать с информацией, отделять ее от лжи и пропаганды. В Центральной и Восточной Европе к этому добавляются разные местные проблемы, вроде нынешней чешской ситуации, когда половина основных серьезных СМИ принадлежит одному олигарху, Андрею Бабишу, который одновременно является вице-премьером правительства. К тому же не хватает специалистов, экспертов по России и постсоветским странам. Усилий нескольких небольших НКО вроде нашей явно недостаточно для противостояния сотням и тысячам людей, которые в разного рода пропагандистских проектах и на фабриках троллей с российской стороны занимаются выполнением своих боевых задач.